Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Не родись красивым, а родись счастливым, говорят в народе. К этому состоянию мы стремимся всю жизнь. Это основа нашей культуры, это главная цель. Но что есть счастье? В чем оно состоит? Счастье общее для всех или у каждого оно свое? С нами на связи психолог-консультант Константин Кунах. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Ну, для начала давайте все-таки определимся, что ж за состояние это такое счастье?
Счастье – это очень сложный концепт психологии, и концепция счастья разрабатывается уже лет 40. В частности, разработано некоторое количество тестов, определяющих уровень субъективного счастья и удовольствия от жизни. И одна из самых важных вещей, которые следует понимать про счастье и которую я бы хотел популяризировать, это то, что счастье и несчастье – это не два полюса одного континуума. Это не то, что человек движется от несчастья к счастью. Уровень счастья и уровень несчастья – это отдельные шкалы, и можно испытывать высокий уровень счастья, но при этом одновременно с этим быть несчастным. Да? Есть вещи, которые делают человека счастливым, несчастным, они могут происходить одновременно. А бывает наоборот, что нет повода быть несчастным, но при этом и счастья нет. То есть счастье – это отдельная концепция от несчастья. И по лучшим нашим современным представлениям, счастье связано не только с эмоцией радости и переживаниями наслаждений, чисто телесных, например, но и с ощущением осмысленности, с ощущением того, что жизнь, усилия имеют смысл и ведут к какой-то цели.
Кому больше вот это состояние счастья доступно? Какому, может быть, типу личности? Или, может быть, это зависит от пола? Может быть, кому-то достаточно для счастья конфетку с утра съесть, а кому-то надо влюбиться?
В первую очередь следует отметить, что счастье более доступно людям богатым. Это кажется достаточно очевидной вещью, но в культуре есть множество мифов о том, что якобы деньги не приносят счастья, якобы там богатые тоже плачут, вот это все. Понятно, почему эти мифы появляются и почему людям приятно в них верить, потому что было бы очень обидно думать, что счастье можно просто купить. Но тем не менее наши исследования показывают, что, наши, в смысле, психологов, что уровень счастья совершенно точно растет, уровень субъективного качества жизни точно растет вместе с доходом. Раньше считалось, что примерно до уровня в 70 тысяч долларов в год дохода, и дальше вроде как не очень растет. Но последние исследования опровергают это предположение и показывают, что уровень счастья растет и дальше. То есть, в принципе, чем человек богаче, тем легче ему быть счастливым. Это, безусловно, не значит, что все богатые счастливы, а все бедные несчастны. Но чем человек богаче, тем легче быть счастливым. Дальше следует отметить, что уровень субъективного счастья более доступен людям, которые ставят перед собой реалистичные цели. То есть есть два типа мотивации. Есть мотивация на сохранение самооценки, есть мотивация на развитие самооценки. Люди, которые мотивированы сохранить самооценку, то есть не дай бог не упасть в собственные глаза, они ставят перед собой очень легкие цели, которые очень легко достичь, и они точно их выполнят, и очень сложные цели, сверхсложные, у них громадные, амбициозные, чудовищные какие-то планы, которые они, скорее всего, не сделают, но это не повлияет на самооценку, потому что план был грандиозный. А люди, которые готовы чуть-чуть спросить по самооценке, но мотивированы не просто ее сохранить, а развить, они ставят перед собой среднего уровня цели. Сложно, но можно выполнить. Когда они достигают, а их вполне реалистично можно достичь, потому что это умеренные цели, они чувствуют себя более счастливыми. То есть вот эти два важных фактора, благополучие, объективное, материальное, финансовое, и адекватно поставленные цели делают достижение счастья гораздо более реалистичной задачей.
Есть еще такие понятия, как пессимист и оптимист, да, и я так подозреваю, что оптимистам гораздо легче испытывать счастье, и гораздо чаще они попадают в это состояние. Или я ошибаюсь?
Да, безусловно, есть когнитивные стили, называемые, да, есть способы воспринимать мир оптимистично и пессимистично. Тут не совсем прямая связь, то есть и пессимисты могут быть счастливыми, и оптимисты не всегда счастливы. Да, безусловно, в среднем по оптимистам оптимисты чаще бывают счастливы, и действительно оптимистичный подход к жизни облегчает достижение и удержание счастья по сравнению с пессимистичным, но не следует это воспринимать как универсальную таблетку. Например, есть различные виды профессиональной деятельности, при которой быть оптимистом категорически противопоказано. Вы бы не хотели, например, чтобы пилот вашего самолета был оптимистом, потому что, зачем нам пилот, который рассчитывает на лучшее? Нам нужен пилот, который готов к худшему. Есть некоторые некоторые профессии, в которых пессимизм просто буквально прописан по должностных обязанностях. И это не значит, что эти люди не могут быть счастливы, просто это потребует дополнительных усилий.
Счастье достигается путем исключительно каких-то материальных достижений? Или все-таки счастье – это больше такая духовная составляющая, то есть эмоциональная? То есть счастье доставляется именно какими-то эмоциональными впечатлениями?
Да. Счастье, безусловно, это продукт, в таком случае, духовной вашей классификации, потому что одними только материальными благами счастья не достичь. Но неудовлетворенность материальная, неудовлетворенность материальных потребностей достаточно сильно отвлекает от того, что вы называете духовным. Концепция, например, известного гуманиста Маслоу состоит в том, что потребность удовлетворенности теряет власть над человеком. Так что вот если человек, ну, например, заработал там достаточно денег или обеспечил себя жильем, или закрыл уже там вот этот гештальт про то, чтобы там родить детей, вырасти дерево и построить дом, то он на эту тему расслабляется, больше не тревожится, не отвлекается. И он может посвятить себя чему-то другому. И тогда ему легче добиться какого-то счастья. Потому что добиваться счастья и быть счастливым, когда ты там постоянно напряжен на предмет материальных от своих потребностей, когда тебе просто есть нечего, или ты переживаешь, там, заработаешь ли ты денег на аренду следующего месяца своей квартиры, очень сложно. Не то чтобы совсем невозможно, но гораздо сложнее.
А вот со сменой эпох как-то меняется то, чем доставляется счастье?
Да, безусловно. Безусловно, меняется. Меняется система ценностей, меняется этика и средняя общественная. Но, скажем, структура этих ценностей остается неизменной. То есть все равно есть некоторая там высшая ценность, которая как-то связано с жизнями других людей и будущим мира в целом. А другое дело, что в какие-то времена, допустим, эта высшая ценность была добиваться стабильности, там, чтобы вечно стоял Рим, и это было связано с тем, чтобы вот я там служу на благо Рима, и это повлияет на жизнь всех. Я для всех создаю великое государство, которое предстоит века. А в какие-то моменты это было, например, служение Богу. С теми же целями, опять же, я там переношу с Божьей благодатью и влияю на жизнь окружающих. А сейчас, например, может это быть участие в научном прогрессе или в благотворительности. Но структура одна и та же. Всегда есть высшая ценность, которая как-то связана с альтруизмом, с своей смыслом своей жизни для окружающих, со своей ролью в истории и так далее. Сама эта цель в разные эпохи разная, и в некоторых эпохах еще большую роль играло, скажем, сословное представление. То есть в зависимости от того, из какого сословия происходил человек, в культуре его сословия были разные цели. То есть если человек, допустим, аристократ, у него была одна система ценностей, если он крестьянин, другая система. Но структура этой системы ценностей, она, в общем, связана со структурой просто психики, она примерно неизменна.
Мы очень много времени, практически треть своей жизни, проводим на работе. Как-то получение счастья зависит от того, любима работа или нет, раздражает она или доставляет удовольствие?
Безусловно, достижение счастья зависит от работы, связано с работой. Я бы здесь не ограничивался плоскостью удовольствия и неудовольствия. Я возвращаю еще раз вас к тому, что счастье связано не только и не столько с удовольствиями и даже не только и не столько с радостью, а сколько с ощущением осмысленности. То есть те самые экзистенциально удовлетворяющие работы, то, что там очень благодарная работа, так говорят, да, которая дает ощущение наполненности, осмысленности, ценности своих действий, как правило, они не связаны с большим количеством удовольствий. Ну, там какие-нибудь хирурги, реаниматологи, нельзя сказать, что получают удовольствие все время на работе, но при этом они там, как правило, понимают, что они спасают жизни, играют большую роль в жизни других людей, они, их профессия очень важна, ну и так далее. Ну и, в принципе, все профессии, которые у нас проходят под грифом «профессия очень важна», там что учитель, что военный, полицейский, они, как правило, не состоят из потока удовольствий, но при этом могут давать ощущение счастье в случае, если человек считает, что он там делает что-то правильное, нужное для общества, и получает за это адекватную обратную связь, да, адекватное вознаграждение и эмоциональное, и материальное. просто же работа, связанная с удовольствиями. Но можно себе представить какого-нибудь дегустатора шоколадов, который очень получает много удовольствия на своей работе, но вполне может при этом страдать от бессмысленности своей деятельности. И это достаточно часто бывает, что люди, даже высокооплачиваемые работы, даже связанные с большим количеством удовольствий, переживают как очень неприятные для себя, потому что они не чувствуют цели и ценности своих действий и не видят результата, не видят смысла для мира от того, что они делают.
Но ведь все-таки есть такие понятия, как любимая работа и нелюбимая работа. Я знаю массу тех же хирургов, которые ходят на свою работу с удовольствием. Я знаю военных, полицейских, которые тоже ходят на работу с удовольствием, потому что они ее именно любят. То есть это был осознанный выбор профессии, в котором люди не разочаровались. И в то же время знаю массу людей, которые ходят на работу просто скрипя зубом, потому что не любят они эту работу, неудачный оказался выбор профессии.
Видите, здесь смешиваются два понятия, которые звучат похоже, и из-за этого возникает путаница. А вы говорите про удовольствие от работы, имея в виду сейчас отношение к работе. Отношение к работе, да, может быть, как это моя любимая работа, и, как правило, это как раз связано с тем, о чем я только что говорил, с ощущением того, что я делаю что-то там правильное, нужное, то, к чему у меня есть талант, я как-то самореализуюсь при этом и так далее. А когда я говорил о том, что при этом работа специалистов не сопряжена с большим количеством удовольствий, это я имею в виду не отношение к работе, а содержание работы. Что конкретные действия, да, непосредственная трудовая активность людей на этих работах, сложно себе представить какого-нибудь постового полицейского, который стоит под снегом в мороз и получает удовольствие от происходящего. Другое дело, что он относится к своей работе, например, как любимой, осмысленной, ценной для него, важной и так далее. В разных масштабах события.
Вот в связи с этим я и спрашиваю. Люди, которые не очень довольны своей работой, не любят ее, им тяжелее достигать состояния счастья, потому что эти 9-12 часов жизни у них просто перечеркиваются.
Да, конечно. Как я и сказал, если есть в жизни какие-то вещи, которые создают напряжение, которые отвлекают от эмоциональных, как вы сказали, духовных потребностей, то они, конечно, затрудняют достижение счастья. Безусловно, если человек все время страдает от чего бы то ни было, в том числе от нелюбимой работы, от ощущения вынужденности, от ощущения того, что он делает что-то, что ему не нравится, что он не может освободиться от этого каким-то образом, безусловно, это его отвлекает от эмоциональных потребностей и просто генерирует напряжение, которое, конечно, не облегчает достижение счастья.
Спасибо огромное, Константин. А я напомню, с нами на связи был психолог-консультант Константин Кунах.
Интервью на радио «Спутник».